Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Одна из частей божественной литургии называется «проскомидия». Это греческое слово переводится как «приношение», «принесение». Во время проскомидии совершается приготовление хлеба, просфор и вина для совершения таинства Евхаристии. Проскомидия совершается священником на жертвеннике при закрытом алтаре в полголоса. Священник вынимает, как бы вырезает специальным ножом из просфор частицы о здравии и упокоении христиан. В конце литургии эти частицы погружаются в святую чашу. В древности первые христиане сами пекли просфоры, проносили на проскомидию. По мысли наших сегодняшних собеседников, сам факт, что одну из частей главного церковного богослужения, литургии, составляет проскомидия, то есть приношение Богу, уже заставляет задуматься о многом. Ведь не секрет, что неверующий человек, если смотрит на религиозную традицию со стороны, полагает, что религия и вера для верующего – это инструмент исполнения своих желаний. Грубо говоря, верующие словно для того и верят в Бога и обращаются к Нему, чтобы что-то у Него всегда выпрашивать, что-то от Него всегда ждать. И тут проскомидия, приношение. Верующие приносят дары Богу, хлеб и вино, чтобы эти дары стали веществом для таинства Евхаристии, в котором под видом хлеба и вина человеку преподаются истинное тело и кровь Христова. Об этом аспекте отношений человека и Бога, об этой готовности человека не требовать у Бога, а отдавать ему что-то от себя, мы поговорим в нашей сегодняшней программе. И начнем с фрагмента аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. Давайте послушаем.
В Ветхом Завете мы видим рассказ о том, как в Иерусалимском храме было одно место, которое называлось «Святое святых». Это было место, которое принадлежало полностью, исключительно самому Богу. В эту храмину имел право входить только первосвященник, и то лишь один раз в году после специальных молитв и очищения. Самое помещение было свято. Пол, по которому он должен был идти, был свят. Вы, наверное, помните рассказ о купине неопалимой, к которой Моисей подошел, куст, который в пустыне стоял и горел. И голос ему сказал: «Не подходи к этому участку земли, не сняв обувь свою, потому что почва эта свята». И в другом месте, говоря о Моисее, нам Священное Писание рассказывает о том, как когда он поднялся на гору Синайскую и там молился, и слышал глас Божий, ему было сказано, что он не может взглянуть на Бога и остаться живым. Эти отрывки нам говорят о том, что есть такая глубина в Боге, которой мы не смеем прикоснуться, которой даже подойти страшно. Вы, может, помните, как я говорил как-то, что Отец есть бездонное молчание, из которого только могло родиться Слово, полностью в совершенстве, выражающее тайну, лежащую в этом молчании. Эта мысль несколько раз в той или иной форме возникает в святоотеческой традиции. Впервые, видимо, у Игнатия Богоносца, послание к магнезийцам. Затем, например, у Максима Исповедника, мистагогия. Говорили мы и о том, что Отец есть свет, но такой свет, на который человек взглянуть не может, свет, который ослепляет человека, если бы он даже мог взглянуть на него. И этим объясняется то, что святой Григорий Ниссский говорит о Боге как о тьме непостижимой. Не потому, что он темен, а потому, что всякий человек, который взглянул бы в его сторону, ослеп бы от преизбытка этого света. А церковь является странным, таинственным местом и обществом. Это место, где непостижимое встречается с повседневным. В древности говорили, что церковь – эсхатологическое явление, от греческого слова «то эсхатон», которое значит «предел». Но предел не в том смысле, что это грань, которая разделяет, а такой предел, где встречаются две области. С одной стороны, божественная тайна, вся полнота ее, и с другой стороны, все тварное, не только человек, но и сотворенный Богом мир. Это грань, где порой сливаются обе эти области, порой одна возносится ввысь, а другая снисходит вниз. Вы, наверное, помните, как в литургии в какой-то момент священник восклицает: «Твоя от твоих, тебе приносяще, о всех и за вся». «Твоя от твоих». «Все, что твое, мы теперь приносим тебе». И после этого священник возносит руки и молится о том, чтобы Дух Святой сошел на этот хлеб и это вино, о которых только что шла речь. «Твоя от твоих, то, что тебе принадлежит». Все тварное каким-то образом возносится Богу как дар, и Бог этот дар не только принимает, но Он изливает в него свою благодать. Больше того, Он принимает этот дар и соединяется с ним. Ведь в божественной литургии приносится хлеб, вино, это же плод земли. Хлеб – это зернышко, которое было брошено в землю, и которое возросло, и которое собрали. Из него сделали хлеб, который приносится в алтарь, чтобы этот хлеб непостижимым образом стал телом Христовым. Также и вино, которое делается кровью Христовой. В каком полном смысле слова, я попробую объяснить позже. И это приносится как плод земли. Это сама земля, но не только. Все это приносится человеком. Человеком, который поверил в любовь Божию, который поверил в Его величие, который поверил в Его непостижимость и потому может верить, что земное способно стать небесным. Это мы видим в божественной литургии каждое воскресенье, в каждый праздник, и это диво, в котором мы участвуем, потому что мы приносим этот хлеб в виде просфор, и Дух Святой сходит на этот хлеб, на это вино. Это место встречи, это та грань, где встреча совершается. Не грань, которая разделяет, как я уже сказал, а грань, где совершается соединение, непостижимое единство. Но с другой стороны, это единство в каком-то смысле ограниченное, потому что еще не пришел конец времен, когда, как сказано в Писании, «будет Бог все во всех и во всем». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. Это только начало. И в этом смысле эсхатологические явления, все явления, совершающиеся на этой грани, имеют полноту вечности, полноту богообщения. И вместе с этим являются как бы островком в мире, который еще полностью не преображен, не освящен, не стал святыней. Я говорил о Боге Отце именно как о непостижимом в Его величии, в Его святости. Еврейское слово «святость» нам говорит не только о совершенной, непостижимой чистоте, красоте, величии. Оно нам говорит о том, что святость Божия должна в нас вызывать трепет, страх. Не испуг, а именно страх, то есть такое состояние, когда ты можешь только пасть на колени и оставаться в присутствии Божьем, в священном ужасе, но не в страхе в обычном смысле этого слова. Поскольку в Библии святость – это прежде всего отделенность, Бог отделяет себе во всей принадлежащей Ему вселенной еврейский народ как удел, чтобы он исполнял заповеди и служил Ему, единому Богу Израиля. В этом заключается смысл завета между Богом и еврейским народом, который поэтому называется народом избранным и святым. Исход, глава 19, стихи с 3 по 8. А место этой встречи – алтарь. Алтарь является гранью, эсхатологической гранью, и поэтому как трепетно должны бы мы вступать в алтарь. Мы так привыкли к храму, мы привыкли к его разделению на разные части, к тому, что священник, диакон входят в алтарь, к тому, что прислужники там бывают. Но как нам надо было бы обновить в себе этот священный ужас? Я с вами говорю прямо и лично, и скажу тут, я никогда не вступал в алтарь до дня, когда меня ставили диаконом. У меня был такой ужас, такой трепет о том, что алтарь – область Божия, и что мне, мирянину, войти в нее нельзя. И не потому, что я мирянин. Мирянин – член церкви, частица тела Христова. Но даже этого недостаточно для того, чтобы вступить в алтарь. Да, мы продолжаем в него вступать. Мы детей допускаем, мы взрослых допускаем. Но как дети и взрослые должны быть воспитаны в сознании о том, что они вступают в такую священную область, в которую святые боялись вступить?
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. А вот как на ту же тему смотрит еще один известнейший проповедник 20 века, протопресвитер Александр Шмеман. Множество бесед он посвятил разбору и осмыслению тех религиозно-символических актов, из которых состоит божественная литургия. В той беседе, архивную запись которой мы услышим, отец Александр говорит как раз о принесении даров человеком Богу.
Собрание, общая молитва, слушание Слова Божьего, проповедь. И вот теперь приношение к алтарю, положение на престоле, даров, хлеба и вина. Такова, как мы уже знаем из прошлых бесед, последовательность развития, нарастание главной церковной службы, той, которую православные христиане издревле называют божественной литургией. Это развитие можно еще определить и так. Сначала, прежде всего, как основа всего, собрание. И это значит единство. Единство не по какому-либо человеческому, земному и потому неизбежно ограниченному принципу, нет, а единство в Боге и для Бога, до встречи с Ним, и потому что в Боге и во Христе единство в любви. И это так единство потому первый и основной, что заповедь Христа о любви – это первая, основная и основоположная заповедь для Церкви. Там, где нет любви, там, где не любовь действует и собирает и животворит, там нет Бога и Христа, сколько бы ни было там религиозных обрядов. Об этом мы должны помнить и напоминать самим себе неустанно, ибо, увы, и в самой религии может восторжествовать, а так часто торжествует, эгоизм, обращенность на себя или совсем просто желание не служить Богу, а чтобы Бог и религия служили мне. И тут навсегда нам даны изумительные слова апостола Павла в его первом послании к Коринфянам. Апостол Павел пишет: «Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет во мне в том никакой пользы». Итак, сначала любовь, и потому единство, и потому собрание. Затем молитва, и молитва, как мы уже знаем, именно любви. Молитва, обнимающая собою и церковь, и весь мир, и всю природу, и всех людей. Затем слова, учение о Христе. Слова самого Христа, Его благая весть, Его заповеди, Его призыв. И опять-таки все это, как Его, безмерное, бесконечная любовь, на нас обращенная, нам даруемая. И вот теперь приношение, дар, наша жертва Христу и Богу. Я потому начал с единства, собрания из любви, что только по отношению к этой любви, божественной и человеческой, только в свете этой любви можем мы понять подлинный смысл этого приношения, этого жертвенного акта. Дело в том, что очень многие люди, даже верующие, не понимают смысла этого акта и не чувствуют в нем нужды. Поэтому нужно спросить, что происходит, когда медленно под торжественное пение хора выносит священник боковыми дверями алтаря дары, то есть хлеб и вино, и затем вносит их через царские врата и полагает на престоле. В чем смысл этого, как называет его церковь, великого входа? Если это наш дар Богу, то почему он нужен ему? Язычники, те хотя бы представляли себе Бога как какого-то ненасытного жадного деспота и приносили ему то, что было для них самым драгоценным — золото, серебро, лучших животных, даже людей. Но зачем эти простые и смиренные дары, хлеб и вино, христианскому Богу, Богу любви? А между тем, смысл великого входа именно в этом, чтобы принести Богу дары, принести ему жертву. На эти вопросы надо ответить так. Прежде всего, о смысле жертвы и жертвоприношения. Люди склонны думать, что само слово «жертва» включает в себя идею какого-то платежа, если не подкупа, а потому идею страдания, боли. Он принес себя в жертву. Это звучит почти однозначно, что он пострадал, нанес себе некое страдание. Но это только один, и притом не главный смысл жертвы. Главный, и именно в христианстве раскрытый смысл жертвы в любви. Любовь всегда жертвенна, потому что любви нет без самоотдачи. Если я люблю, я прежде всего отдаю себя, но в самой этой самоотдаче есть самая чистая из всех доступных нам радостей, действительно высшее счастье. Христос возлюбил нас и отдал себя нам. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. И вот нужно помнить, что церковь, что христианство, что христианская вера — это прежде всего и превыше всего ответная любовь на эту Божью любовь. Нет, Богу не нужны хлеб и вино, но Ему нужны мы, потому что Бог любит нас. «Если любите Меня, — говорит Христос, — и хлеб и вино, приносимые Богу нами в момент этого торжественного великого входа, — это символ нашего приношения Ему нас самих, себя, сами себя и друг друга, и всю нашу жизнь Христу Богу предадим. Ведь хлеб и вино, как, впрочем, и всякая пища, не имеют смысла в себе. Все их назначение только в одном, чтобы стать нашей плотью, нашей кровью, и это значит нашей жизнью, и это значит нами, мной. Поэтому приношение хлеба и вина — это символическое выражение вот этого нашего духовного жертвоприношения, жертвы нашей любви, нашей жажды Бога. И не только нашей. В этом хлебе, в этом вине символ всего творения, символ всего мира, всего сущего, всего призванного Богом к жизни и всего им, Богом возлюбленного. Это начало спасения мира. Это поворот от страшного эгоизма падшего мира, в котором все служит только себе, любит только себя и свое, к Богу, источнику подлинной жизни и подлинного совершенства. Слово «символ» нужно таким образом понимать здесь реалистически. Нет, это не изображение чего-то. Это сама наша любовь. Это само наше восхождение и приближение к Богу. Это сама наша жертва. В ней суть нашего приношения.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Не случайно, наверное, оба пастыря, которых мы сегодня услышали, размышляя об отношениях человека и Бога, так или иначе коснулись темы единства. Единство людей с Богом и через это единство людей друг с другом. Единство в Боге, во Христе. Как расслышать в этой теме единство не просто абстрактно-философское содержание, но что-то, что касается насущных, жизненных, духовных запросов человека здесь и сейчас. Об этом единстве, которое, наверное, может дать только религия и только вера, размышляет современный английский богослов митрополит Каллист Уэр в одной из своих статей. Пастырь отталкивается от слов апостола Павла «Мы члены друг другу». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой статьи.
«Любите все создание Божие», говорит старец Зосима в романе Достоевского «Братья Карамазовы». «Любите все создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь, и тайну Божию постигнешь в вещах». Эта тайна Божия, о которой говорит старец Зосима, есть не что иное, как взаимозависимость, неразрывная взаимосвязанность всего тварного в Боге-Творце. Ибо все, как океан, все течет и соприкасается. В одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. Таково видение космического единства у Достоевского. Тварный мир представляет собой неделимое целое. Таким образом, спасение каждого человека неразрывно связано со спасением всего человечества и даже еще шире – со спасением всей Вселенной. Вот почему слова апостола Павла «Мы члены друг другу» послание к Ефесянам, глава 4, стих 25, должны быть осмыслены во всей широте их значения. Мы, люди, не только зависим друг от друга, как члены одного тела, но и с животными мы связаны узами родства, и с деревьями, и с растениями, со скалами и землей, с воздухом и водой. Мы живем в них, а они в нас. Именно это чувство космического единства выражено преподобным Силуаном Афонским. «Кто носит в себе Духа Святаго, тот скорбит о всем народе день и ночь, и сердце его жалеет всякое создание Божие, и особенно людей, которые не знают Бога или противятся Ему, и потому идут в огонь мучения. За них Он молится день и ночь больше, чем за себя, чтобы все покаялись и познали Господа. Своим избранникам Господь дает столь великую благодать, что они любовью обнимают всю землю, весь мир, и душа их горит желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню». Архимандрит Сафроний в своей книге о преподобном Силуане суммирует это учение старца о взаимосвязанности всего космоса словами, которые сразу же заставляют вспомнить Достоевского. «Жизнь духовного мира старец сознавал как единую, и в силу этого единства каждое духовное явление неизбежно отражается на состоянии всего этого мира. Мы не исказим смысл сказанного старцем или отцом Сафронием, если придадим этим словам всеобъемлющий характер. Вместо того, чтобы говорить «духовный мир» и «каждое духовное явление», мы можем справедливо сказать «тварный мир» и «каждое явление». Как отец Сафроний утверждает в другом месте, преподобный Силуан верил, что каждый человек, который истинно молится Богу, включает в свою жизнь всякого человека, независимо от удаленности места или исторической эпохи, когда он жил. Он, конечно же, включает в нее не только любого человека, но и любую вещь. Для него нет никого и ничего чужого. По словам Достоевского, все как океан, все течет и соприкасается. Несмотря на поразительные параллели между русским писателем и афонским монахом, Весьма мало вероятно, чтобы преподобный Силуан когда-либо читал Достоевского. Скорее, сходство между ними возникает из-за того, что оба они черпали из одних и тех же источников и были сформированы одним и тем же живым преданием. Несомненно, что и преподобный Силуан, и Достоевский испытали на себе влияние преподобного Исаака Сирина, жившего в VII веке и в течение недолгого времени бывшего епископом Ниневийским. Слова подвижнические преподобного Исаака Сирина, переведенные на русский язык в середине XIX века, были хорошо известны Достоевскому. «Книга слов», издание 1858 года, с карандашными пометками писателя, сохранилась в его личной библиотеке. В известном тексте из слов подвижнических преподобный Исаак пишет: «И что есть сердце милующее? Возгорение сердца у человека о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы от великой и сильной жалости, объемлющей сердце. И от великого терпения умоляется сердце его, и не может оно вынести или слышать или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и очистились. А также и о естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, которая возбуждается в его сердце до уподобления всем Богу». Итак, что же имеет в виду старец Силуан, когда, будучи верным учению преподобного Исаака, утверждает, что святые обнимают своей любовью и молитвой весь мир? Можно выделить три основных аспекта понимания преподобным Силуаном той всеобъемлющей любви и молитвы, которые составляют истинное призвание каждого человека. Во-первых, твердая убежденность преподобного Силуана в том, что Бог призывает всякого человека ко спасению. Во-вторых, его учение о всем Адаме и связанная с ним идея о том, что «мой ближний – это я». В-третьих, его непоколебимая уверенность в том, что согласно божественному замыслу не только человечество, но и все мироздание должно быть искуплено и преображено.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного английского богослова митрополита Каллиста Уэра «Мы члены друг другу». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».